программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Об интернатах в системах соцзащиты и образования, чем они отличаются друг от друга и насколько они закрыты от общества, я сегодня буду говорить со Светланой Соцковой, директором Серпуховского коррекционного дома-интерната, Ольгой Ермолаевой, заместителем директора Центра психолого-медико-социального сопровождения Московской области, Георгием Крюковым, исполнительным директором благотворительного фонда «Абсолют. Помощь», а также с нами на телефонной связи из Санкт-Петербурга Мария Островская, руководитель общественной организации «Перспективы». Так, давайте для начала. Сначала мы все-таки решим для себя, что такое интернаты, поскольку они бывают разных типов. Есть коррекционные, есть дома, школы, есть психоневрологические интернаты. Но все это закрытое заведение, да, я правильно понимаю? Давайте, Светлана Юрьевна, мы с вас начнем, поскольку вы все-таки директор такого коррекционного дома-интерната. Расскажите нам, какие там существуют градации, потому что это простому человеку понять это практически невозможно. По-моему, там только в одном интернате бывает 8 типов, да?
Нет, о типах расскажет у нас Ольга Витальевна, она знает как раз о всех градациях. Так как я являюсь представителем... Нет, ну почему? Я знаю. Я являюсь представителем одного типа учреждения, поэтому буду рассказывать конкретно
какой
о своем.
У
нас учреждение 8-го типа для детей с ограниченными возможностями здоровья, с легкой умственной отсталостью. Дети приходят туда по путевкам Министерства образования, по заключению медико-педагогической комиссии и обучаются там с 1 по 9 класс. Затем, заканчивая школу-интернат, они направляются в профессиональное училище, где получают специальность, чаще получают не одну специальность, а несколько, и затем уже трудоустраиваются. У нас есть два училища, которые нас с удовольствием принимают, и мы очень рады, что у нас такое взаимодействие. Это 114-е профессиональное лицей и профессиональное училище 23.
А на какие
профессии? Это все Московская область.
А что это за профессии? Они могут предложить какие профессии и чему научить этих деток ваших?
Дети получают у нас специальности озеленителя, маляра, штукатура, маляр строительный, швея. Угу. Достаточно хорошие специальности, которые затем дети, по которым дети потом могут устраиваться на работу.
Вот сколько устроено, как вы пристраиваете, следите за ними, мы сейчас поговорим. Вот угу. Давайте мы тогда Ольге Витальевне зададим вопрос про вот эти все 8 типов и еще другие, да, виды учреждений, и вернемся потом к нашим детям.
Вообще существует 8 видов. Это первый вид учреждений, это для обучения детей глухих. С нарушением слуха, первый и второй вид. Первый вид – это дети глухие, второй вид – это дети слабослышащие обучаются в таких школах, это школы, школы-интернаты. Третий – это слепые дети обучаются, четвертый – слабовидящие дети. Пятый вид – это для детей с нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями речи. Шестой вид – это школа-интерната и школа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе для детей с детским церебральным параличом. У нас таких две в Московской области школы. И седьмой вид – это школы для детей с задержкой психического развития. Надо отметить, что в Московской области очень большое количество в общеобразовательных школах классов для именно этой категории детей, которые очень, ну, успешно функционируют, и оказывается там хорошая помощь детям. И вот восьмой вид, о котором говорила Светлана Юрьевна, это вот для детей с нарушением интеллекта, для умственно отсталых детей.
А вот по Московской области, знаете, вот сколько вообще таких учреждений функционирует?
Всего 64 образовательных учреждений.
То есть только в одной Московской области 64, да, вот подобных, да, учреждения.
Да,
да. А сколько вот у вас, Светлана Юрьевна, а сколько у вас вот в вашем интернате деток вот сейчас, например, на данный момент находится?
Сейчас 81 ребенок. Ну, как правило, это количество может увеличиваться. У нас бывает 90 и 96. Но в последнее время все-таки это количество держится от 80 до 85, вот так скажем.
В течение многих лет?
Нет, в течение 3 лет.
А сколько вы каждый год выпускаете детей?
От 9 до 12 человек.
Каждый год, да?
Да.
То есть, смотрите, получается, в принципе, что от 9 до 12 человек из, там, допустим, 64 учреждений, то есть это много довольно все-таки детей выходит в жизнь.
84, больше.
А, 84.
Всего на школьном,
да,
79 учреждений.
А 79, да.
Это Георгий Валерьевич,
да,
была реплика,
да,
которая,
да, да,
тоже,
кстати,
я
кстати говоря, могу сказать данные по,
да,
России.
Давайте. А, по России, давайте
России,
данные.
Да, по России на начало этого года было 1866 коррекционных учреждений, из которых большинство, как и в области, всегда составляет большинство, это учреждения восьмого вида для детей с умственной отсталостью.
Но это мы все говорим про учреждения, которые в систему все-таки образования входят, да, сейчас?
Да,
то есть это мы даже не говорим про образование, которое входит вот в систему соцзащиты. Да?
Ну
правильно,
да, есть еще сеть учреждений социальной защиты, дома-интернаты, в которых обучаются дети с более тяжелыми
дефектами. То есть их еще больше, значит, таких заведений, в принципе, по России
их еще
получается,
больше.
Если все вместе считать,
их еще
да,
больше,
соцзащита,
да,
и образование. И все это считается закрытыми заведениями.
Почему закрытыми учреждениями?
Ну, от кого они закрыты?
Ну, вот общество может прийти туда? Вот,
может,
так, я, например,
надо приходить туда.
Нет, вот я вот пришла, например, вот рядом там детский дом.
Здравствуйте.
И что, пустят меня посмотреть там?
Будьте волонтером, поможете, может, чем-то.
Мария, мне хочется вот вас тоже подключить к разговору. По-моему, в последнее время у вас какая-то острая конфликтная ситуация, вас пытаются вытеснить из дома-интерната.
Да, ну...
Вот расскажите, что может просто человек прийти в интернат и сказать, я хочу посмотреть на деток?
Пусть я думаю, что между интернатами системы образования и интернатами системы соцзащиты есть большая разница. В системе соцзащиты, конечно, ситуация отличается. Мы работаем в самом большом интернате, ну, точно северо-запада, а, по-моему, кажется, России, да, в нем находится больше 550 детей.
Это вот. В одном учреждении?
В одном учреждении, да. Это, конечно...
Это, по-моему, очень много для...
Это очень много, этим очень трудно управлять, и это, конечно, вообще говоря, давно уже признано неправильным, и интернаты нуждаются в разукрупнении, но пока что, конечно, до этого руки не доходят, и эта система сохраняется. Это, собственно, дом-интернат для детей с проблемами в умственном развитии. Но на самом деле там находится огромное количество детей, которые имеют множественные нарушения развития или так называемый сложный дефект. И это одна из, собственно, вообще проблем существующих, потому что в системе образования вот эти 8 видов, они имеют свои преимущества, а имеют очень серьезные недостатки.
Какие?
Дело в том, что есть большое количество детей, которые имеют несколько нарушений сразу. Например, он слабовидящий.
Да, да, несколько диагнозов. Это вы предупредили мой вопрос как раз, кстати, к Ольге Витальевне на этот счет. Да-да-да,
ну,
да,
вот,
я вас...
Да, вот мы на самом деле, поскольку еще работаем с такими детьми в семьях, то мы знаем по системе образования, что ребенку со сложным дефектом очень трудно попасть в систему образования. Он как бы проваливается между разными видами, да, и его в одно место не берут, потому что он, у него один вид ограничений, где не умеют работать с таким видом ограничения, в другой, ну, понятно, да, ситуация. Но в соцзащите, понятно, там берут как бы всех, и часть детей, хорошая часть детей вообще не получает никакого образования. Есть так называемые группы милосердия, в которых находятся так называемые лежачие дети. На самом деле, конечно, они не были бы лежачими, если бы было достаточное количество колясок, там и приспособлений для перемещения, да. Вот, но поскольку часто их нет, и рук нет, то, значит, они становятся лежачими.
А волонтеров туда не пускают? Или нет,
только
волонтеров тоже проблема?
Вообще всегда пускали волонтеров. Ситуация меняется вот в последнее время очень резко, особенно после псковских событий, когда псковские волонтеры дома престарелых сделали публикацию в интернете, бросили ссылку на сайт президенту, возник скандал, поувольняли директоров, и президент сказал, что он возьмет интернаты под свой контроль. С этого момента всем нам стало очень плохо.
Волонтерам вы имеете в виду,
да,
общественным,
да,
организациям?
Да, да, вот, потому что, в общем-то, конечно...
Испугались, в смысле?
Ну, испугались, да, и вытесняют со страшной силой. Вот, до этого мы, да, много там работали. На самом деле у нас... Мы работаем и в детском и взрослом интернате, и у нас по 40 сотрудников и по, там, 20 волонтеров, которые приходят каждый день. Плюс еще есть волонтеры, которые приходят по выходным. В общем, это целая армия народу. Мы успешно взаимодействовали на протяжении многих лет. 15 лет мы работаем с администрацией, в сотрудничестве. И, конечно, я не могу сказать, что все было безоблачно, потому что, ну, с волонтерами не просто работать, да, их надо тоже отрегулировать. Вот, но...
Но мы, не конечно... зарегулировать, наверное,
да,
когда
не зарегулировать.
Хотят сейчас сделать, да.
Именно, конечно. Ну, сейчас, например, то есть мы работали очень прилично, у нас были какие-то механизмы взаимодействия, и на самом деле сотрудничество развивалось, и даже было модельным образцом, который представлялся на многих конференциях. Но сейчас ситуация совсем другая, и сейчас, собственно, пытаются, ну, нам не говорят прямо уходить, да, потому что комитет по социальной политике очень поддерживает нашу деятельность, но дирекция интерната, конечно, делает все, чтобы нас там как можно скорее...
Но не будут вас поддерживать комитет, и не будут вас, наверное, совсем пускать?
Ну, скажем, он нас поддерживал очень долго, но в последний вот момент, последние два письма мы получили, что разбирайтесь сами с директором. Комитет не призван разруливать проблемы, директора имеют широкие полномочия самостоятельные, так что с ними и решайте ваши проблемы.
Понятно. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. О интернатах в системе соцзащиты и образования я беседую с Марией Островской. Она руководитель общественной организации «Перспектива» в Санкт-Петербурге, с исполнительным директором благотворительного фонда «Абсолют Помощь» Георгием Крюковым, а также с директором Серпуховской коррекционной школы-интерната Светланой Соцкой, а также Ольга Ермолаева, заместителем директора Центра психолога-медико-социального сопровождения Московской области. Ну вот, судя по всему, Светлана Юрьевна, вы пока еще пускаете к себе волонтеров. Не боитесь волонтеров. Лишние глаза, что там будет, знаете, многие
да,
говорят.
Очень активно
там
пускают, кстати. Очень активно с ними работают. Кстати, особенностью их интерната еще является, что там полностью...
Это Георгий Крюков.
Полностью сиротский интернат. Не все они сиротские.
Социальные сироты или совсем вот полностью нет у них родителей, ни мамы, ни папы?
Есть и такая категория, и другая. Если брать общее количество, то у меня всего 19 из общего количества, 19 круглых сирот, а все остальные дети – это, естественно, социальное сиротство.
То есть при живых родителях, да, получается?
Да, конечно.
Скажите, а с родителями, с кровной семьей работаете как-то? Может быть, все-таки лучше их в семью отдать? То есть сейчас существует такое поветрие все-таки, что ребенку изначально лучше жить в семье. Понятно, что надо смотреть, какая семья, естественно, но, может быть, если какие-то профилактические меры там провести, что-то, какую-то работу провести специально, то можно этого ребенка отдать в семью?
Ребенка в семью, конечно, можно, но для
это
этого нужно провести огромную работу, и мы такую работу проводим. Конечно, не всегда это получается с родителями напрямую. Скорее всего,
бабушки
работа,
или дедушки,
работа
да?
осуществляется с родственниками, чаще всего с дальними родственниками, но в любом случае ребенок не может жить самостоятельно, поэтому, конечно, мы ищем тех близких, которые могут его поддержать. Скажу, что...
Ну, сколько вам удается пристроить детей?
Ну, если в течение 3-4 последних лет, я бы сказала так, что, в общем-то, у меня устроено вот по такому типу к родственникам, или мамы восстановились в родительских правах, или кто-то близкий забрал, получается всего 6 человек. Но это
как
большое,
мало.
Да, но это большое количество по отношению к родственникам. Чаще всего ведь усыновляют, так же, как и в детских домах, просто посторонние люди.
Ну, много у вас усыновлений.
Хотя, типа. Ну нет, хотя в коррекционной школе, конечно, может быть, этот процент и не такой высокий, как в обычном детском доме.
Наверное, усыновляют больше таких детей иностранцы, нет? Потому что культура у них несколько другая, они могут брать таких детей, в отличие от российских семей, которые говорят, что нам бы вот только здорового ребеночка. Нам не нужны там дети с такими вот серьезными диагнозами.
Ну, я бы не сказала, что иностранные граждане проявляют большую активность, чем наши русские, нет.
Ну, соотношение есть у вас какое-то?
Ну, я бы сказала, что нет.
Пополам там, например?
Ну, я бы сказала, что большая часть русских.
То есть российских семей,
конечно,
да?
Конечно,
устанавливают.
Конечно.
Таких конечно. Вот детей с диагнозом?
Да, да, да.
То есть,
да.
как правило, у них в семье такой ребенок, и они знают, как обращаться? Или это вот просто у них нету детей, и они хотят вот такого ребенка?
Ну, скорее, последний вариант. Ну, это, понимаете, я говорю о единицах. Это небольшой процент. Вот и все. И что двигает... скажем так, родителями, которые собираются усыновить ребенка, почему они не идут в обычный детский дом, а идут в школу коррекционную? Нет,
не
здесь нет, нет, нет. Ну почему не спрашиваем? Просто понравился ребенок, общение личное. Никто никогда, если уж понравился ребенок, то неважно, какие у него заболевания, и неважно, сколько у него отклонений.
А не может ли быть тут финансовая сторона вопроса? Нет, там одинаковые пособия?
Совершенно одинаковые.
Тут не может быть какого-то такого интереса.
Ну, единственное, что если это, опять же, патронат над ребенком-инвалидом, то здесь немного сумма увеличена.
На сколько? Какое пособие?
5000. Если это...
5000 рублей в месяц, 5000, да?
Если это инвалидность.
Если это патронатный воспитатель, нет.
Нет, и плюс инвалидность еще.
Если инвалидность, то 7,5.
Да. Дело в том, что здесь ситуация какая? Светлана Юрьевна школьники, поэтому вопрос-то усыновления здесь. В любом случае, хоть та страна, иностранные граждане и наши российские граждане, это, естественно, предпочитают усыновление детей в более раннем возрасте, до школы, это совершенно. Но это, к сожалению, это не наше, это не дошкольное.
Это общая тенденция.
Это общая тенденция, да. И здесь определить на сегодняшний день, вот у нас в Московской области созданы службы, сейчас при центрах сопровождения это будет, и при нашем центре создана служба, когда проводится будет тестирование и родителей на возможность дальнейшего усыновления. То есть возможность дать ребенка, потому что дети у нас идут сейчас очень проблемные. И если мы сейчас говорим о том, что мы здесь не все в курсе тех проблем, которые существуют в коррекционном, говорю, что они могут быть закрыты или открыты, то, естественно, у тех людей, которые хотят взять на воспитание больного ребенка, скажем так, не всегда имеется объективная картина состояния его здоровья и так далее.
Но надо открывать, мне кажется, просто школу для родителей,
установителей. Совершенно верно. Вот сейчас что... школа, учеба, семинары уже проводятся. Вот у нас пробные такие шаги при центре, но эта служба уже сейчас начинает в области развиваться.
Потому что отказов же бывает очень много, потом, а это вот же дополнительная
этом, да,
травма.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот для этого службы эти и созданы у нас.
Мария, давайте.
Мне кажется, тут несколько другая такая принципиальная проблема есть, которую должно государство решить, это отсутствие перспективы у тех, кто, в общем-то, в домах, интернатах
именно
сейчас находится.
Именно
соцзащиты, да, потому что если в образовании они выходят в училище, потом в жизнь устраиваются на работу, то в доме-интернате ему
какие-то
просто, как правило, некуда идти. Куда он переходит? В дом-интернат для престарелых соцзащиты. А специальных пансионатов для молодежи это ведь очень мало где есть. Да, это вот в Питере, предположим, есть в Петергофе, там у уважаемого там директора Секретова такой дом-интернат, где он сам организует у себя там постинтернатное сопровождение, мастерские, где потом там живут, да, учащиеся. Но часто этого во многих регионах, во многих местах, учреждениях просто нет. И действительно, они просто вот, даже если их развивали и учили в доме интернатов для детей, а потом он сразу попадает к бывшим уголовникам, так сказать, и прочим таким пьяницам, и вместе с ними дальше доживает жизнь вот в таком вот доме-интернате. Довольно тоскливо.
Может быть, сделать какую-то общую систему. Мария, давайте мы вас тоже послушаем, выслушаем. Алло.
Да, я хотела сказать, да, ну, на самом деле, о двух вещах. Сначала все-таки о переходе во взрослый интернат. Да, вот мы работаем как раз во взрослом психоневрологическом интернате, потому что, как совершенно справедливо сказал коллега, да, что у детей, которые выросли в интернате соцзащиты, перспективы нет в настоящий момент, да, у нас в стране. И они попадают в психоневрологические интернаты, где и престарелые, и уголовники, и алкоголики, и психически больные все
так, вместе да,
почему-то находятся. Угу. Да. То есть это у нас, интернаты у нас организованы по принципу всего, что не нужно обществу, вот оно туда свозится. Да? Вот, конечно, это все очень печально, мы там стараемся улучшить жизнь наших бывших воспитанников, но, в общем, конечно, что-то делается, но все равно это океан.
А вас обязаны туда пускать или нет? Или вас могут пустить туда, а могут не пустить?
Могут пустить и могут не пустить.
Это как-то законодательно регулируется?
Нет. То есть, да, безусловно. Значит, про психоневрологические интернаты есть некоторое законодательное противоречие. С одной стороны, общественная организация может туда входить только по согласованию с администрацией.
Этого же учреждения,
стороны,
да?
Да. С другой стороны, никто в психоневрологическом интернате не может возбранять посещение проживающих там людей кем бы то ни было, кем угодно.
Да? А это противоречие между какими законами? Местными, федеральными? Что это?
Это противоречие между двумя федеральными законами. В общем-то, это противоречие сохраняется, и, конечно, ну, нету никаких прецедентов, скажем, судебного решения по этому поводу. К счастью, до этого не доходило. Но у нас как раз со взрослым интернатом нет никаких проблем.
А может, как раз, к сожалению, до этого не доходило? Тогда бы просто какую-то законодательную практику бы разработал в этой области, чтобы...
Может быть,
администрация знала бы, как действовать, и сами общественные организации знали бы, как действовать в том или ином случае.
Конечно. Вы знаете, это тот самый конфликт интересов, вот я вам как практик скажу.
Да,
с одной стороны, я заинтересована в том, чтобы все было мирно и нас попускали. Да? С
ну,
другой
конечно.
Стороны, все мы заинтересованы в глобальном решении проблем. Для этого важно создавать какие-то прецеденты, в том числе конфликтные. Да? И вот мы в этом противоречии сидим, собственно. И как только возникает какой-нибудь конфликтный прецедент или огромный, глазка, так сразу практикам становится плохо, да, потому что они становятся, ну, скажем, опасны, да. Вот, такой вот конфликт интересов наблюдается. Но вот на нашей практике, да, мы рады, конечно, тому, что у нас все мирно во взрослом интернате, и наша деятельность приветствуется, и нас туда пускают, и все вроде бы там хорошо, и много делается в сотрудничестве с интернатом. Там мастерские, театр, арт-студии, там бог знает что, там волонтеров куча помогает.
Это хорошие, да, психоневрологический интернат.
Да, это хороший интернат. Такой случай, да. Но вы знаете, вот Мне кажется, что вообще, конечно, очень важно было бы, чтобы на законодательном уровне было бы закреплено, что не только государство должно заботиться о таких людях и оказывать им социальные услуги, но то эти люди имеют право получать услуги, в том числе от негосударственных организаций. Так, как это сделано в большинстве европейских стран, да, когда государство финансирует определенный объем социальных услуг, предоставляемых инвалиду, а он решает, где ему покупать их. И вот, например, в Германии государственных учреждений вообще нет, которые оказывают услуги людям с инвалидностью, даже услуги по проживанию.
Только частные?
Да, только частные, но при этом эти частные на 99% финансируются государством. Но у
это человека... государственное частное партнерство, так называемое?
Да, 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 именно субсидиаритет, так называемый.
Но у нас в России это государственное частное партнерство может какие-нибудь там разные формы принять. Это у нас вообще института нету вообще, да, вот не разработано у нас это государственное частное партнерство.
Ну, у нас, к сожалению, самое, так сказать, передовое, что может быть в ближайшее время, это так называемый госзаказ, когда государство покупает у негосударственных организаций социальные услуги. Такое планируется, и в Петербурге уже работает отчасти, но вот в нашей сфере только-только начнется. Но это все равно означает, что государство, да, проводит тендеры, закупает, то есть не человек, не сам клиент решает, у кого получить эти услуги, да, и таким образом конкуренция уже чисто административная идет в тендерах, да, за, я не знаю, стоимость услуг и так далее. Но реально качество услуг может оценить только сам клиент, и нормально, если он управляет деньгами и сам решает, где ему жить, например, в каком интернатном учреждении. Тогда запускаются конкурентные механизмы, и интернаты начинают бороться за то, чтобы предоставить максимум индивидуальных, так сказать, возможностей этому конкретному.
Ну, это, наверное, пока вот сейчас из области фантастики,
абсолютно,
наверное, все-таки, да?
Фантастики, к сожалению,
Мы уже заканчиваем. Я хотела бы последнее слово. Вот Светлана Юрьевна, вот как директор Серпуховского коррекционного школы-интерната, да, последний вопрос задать. Вот доступ там общественных организаций, чтобы он был на законодательном уровне, например. Хотели бы вы или нет сами?
Ну, в принципе, на уровне нашей школы, предположим, этот вариант общения с такими организациями, в общем-то, решен, и мы заключаем...
Ну, это между,
мы
заключаем, да, конечно, между администрацией, конечно, и общественной организацией. А чтобы вот именно это было вот как-то по закону, вот четко прописано, хотели бы или нет?
Конечно, лучше. Да. Хочется, чтобы законодательство шло вместе с нами, развивалось. Мы проводили ту работу, которую проводим сейчас, и улучшали ее. Дети ни в чем не нуждались. Ну, а общественные организации смогли работать во всех учреждениях, не только в хороших учреждениях Московской области, но и, собственно, везде.
На этом мы и закончим. Спасибо. Я напоминаю, что у меня в гостях была Светлана Соцкая, директор Серпуховского коррекционной школы-интерната, Ольга Ермолаева, заместитель директора Центра психолога медико-социального сопровождения Московской области, Георгий Крюков, это исполнительный директор благотворительного фонда «Абсолют помощь», а также с нами на телефонной связи Санкт-Петербурга была Мария Островская, это руководитель общественной организации «Перспективы». Мы продолжим через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Помощник госсекретаря США Роберт Блейк призвал власти Киргизии создать все условия для возвращения сотен тысяч беженцев на родину. В субботу он провел переговоры в Бишкеке с главой Временного правительства страны Розой Атунбаевой. В ходе встречи Блейк подтвердил, что США выделяют 32 миллиона долларов на программы помощи пострадавшим в ходе межэтнических столкновений на юге Киргизии. В городе Ош на юге Киргизии возбуждено 90 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками в ходе столкновений между киргизами и местными узбеками. Задержаны 20 человек, в том числе иностранцы. Около 1000 жителей Ошской области разыскивают пропавших родственников. В субботу стало известно, что на Мальте скончался российский эксперт в области ядерных вооружений Александр Пикаев. Ему было 48 лет. Причина смерти устанавливается. Тело Пикаева было обнаружено в среду в его квартире в городе Буджиба. В Москве торжественно открыты две новые станции метро – Достоевская и Марьина Роща на Люблинско-Дмитровской линии. В Йемене 13 человек погибли при нападении на штаб-квартиру разведки в городе Аден. Жертвами стали 10 сотрудников спецслужб и 3 женщины из обслуживающего персонала. В результате нападений из-под стражи бежали несколько подозреваемых в причастности к Аль-Каиде. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке в Дурбане сборная Голландии нанесла поражение команде Японии 1-0. Власти Эфиопии выслали из страны журналистку радиостанции «Голос Америки» Хизер Мёрдок. Как сообщается, чиновники сослались на то, что она находилась в стране по туристической визе, которая истекла.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В интернете появилось видеообращение родственников, которые рассказали о похищении детей и помещении их в психиатрическую больницу без ведома родителей. Об этом пишет в авторской рубрике на сайте Радио Свобода Валерий Панюшкин. Приведу отрывки из его рубрики.
С тех пор, как появился YouTube и завелась мода размещать в YouTube всяческие обращения к президенту ли, к премьеру ли, или просто урби от орби, безмолвствовавший прежде веками народ заговорил, его манера говорить производит удручающее впечатление. Речь даже не идет о недавней волне в виде обращений милиционеров. Каковые видеообращения почти все были замешаны на нытье о низкой зарплате и тем низводили благородные попытки защитить справедливость до банальных поисков корма. Речь идет о видеообращениях действительно отчаянных, самых отчаянных на свете, о видеообращениях взрослых, которые потеряли или чуть было не потеряли детей. И подобных обращений довольно много в сети. В городе Омске два 15-летних мальчика пошли в поликлинику сдавать какие-то анализы, но в поликлинике их задержали и поместили в психиатрическую больницу. Как это задержали? Что значит поместили? Почему два взрослых парня не смогли позвонить домой? Несколько дней родители искали детей с милиции, а потом позвонила с психиатрической больницы то ли медсестра, то ли санитарка и сказала, чтобы детей родители немедленно забирали хоть силой, хоть штурмом, потому что иначе на завтра их продадут на органы. Дикость какая-то. Какие органы? Нам рассказывают реальную историю или это бред параноика, насмотревшегося НТВ? Собрав знакомых и родственников, вызвав милиционера, родители перекрыли все выходы из психиатрической больницы. Однако же врач отказывался детей отдавать, а сам сказал мальчикам, что эта мать продала их на органы. Театр абсурда какой-то, ничто из вышеперечисленного невозможно даже в болезненных фантазиях ведущего телепрограммы «Максимум». Наконец, часа через два детей все же отдали и на следующий день, нет, не посадили в тюрьму врача, а стали искать среди персонала психиатрической больницы санитарку, которая позвонила родителям и тем нарушила производственную дисциплину. Замечательно при этом, что обращение записывает не мать пропавших детей, а старшая сестра матери. Имена детей в обращении не называются, фамилии врачей и следователей не называются, номер психиатрической больницы неизвестен. ЖЖ Юзер, первым выложивший видеообращение в интернет, уничтожил свой живой журнал. Если бы даже я, если бы даже вся прогрессивная мировая общественность хотела помочь этим несчастным людям и прекратить незаконный оборот донорских органов, помочь им было бы невозможно, ибо Бог знает, какими полицейскими ресурсами надо располагать, чтобы расследовать эту историю или хотя бы узнать имена пострадавших. Они боялись называть свои имена, это весьма понятно. Но зачем обращаться за помощью, если не сообщаешь, куда именно должна прийти помощь? Парадоксальным образом, именно абсурдность этой истории, именно косноязычие видеообращения заставляет меня думать, что описанные выше события действительно имели место. Я много раз замечал, что у нас в России чем абсурднее история, тем правдоподобнее. Еще правдоподобнее предположить, что безумные врачи, сговорившись с безумными бандитами, чей черный автомобиль стоял возле психушки, когда когда родители пришли выручать детей, Бог знает, зачем захватили детей, и Бог знает, зачем потом отдали. А в воспаленном мозгу родителей и родственников история-то замкнулась на торговлю органами, про которую рассказывали по телевизору накануне. И чувство вселенской несправедливости, заменяющее гражданам нашим душу, заставило женщину, никогда не участвовавшую в школьных диспутах, говорить «урби эт орби». И вот что получилось. Народ больше не безмолвствует, но лучше бы он безмолвствовал, честное слово, если уж не умеет говорить прямо, смело и внятно.
Полностью рубрику Валерия Панюшкина вы сможете прочитать на нашем сайте свободанews.ру. Следственный комитет при прокуратуре России по Омской области после того, как семья разместила видеообращение в интернете и придала широкой огласке подробности этой истории, решил возобновить проверку по факту нахождения подростков в психиатрической больнице. Интернет-портал «Омск-политический» опубликовал информацию, полученную от старшего помощника руководителя СКП России по Омской области Ларисы Болдиновой. Согласно официальной информации, 9 апреля этого года в Следственный комитет по Омской области поступило заявление от жителя Омска о незаконном нахождении его несовершеннолетних детей в психиатрической больнице. По данному факту была проведена проверка. В ходе проверки установлено, что братья Жаслан и Руслан по направлению из военкомата с 5 по 9 апреля, то есть 4 дня, проходили в психиатрической больнице медицинское обследование для определения годности к службе в армии. О госпитализации детей их родители своевременно уведомлены не были. Тем не менее, следователи отказались возбуждать уголовное дело, ссылаясь на отсутствие в действиях врачей признаков преступления. В настоящее время, то есть спустя 2 месяца, только после появления сообщений в средствах массовой информации о похищении братьев, была начата дополнительная проверка, в ходе которой, уверяет Следственный комитет Омской области, будут выяснены все обстоятельства нахождения детей в стационаре. А мы проследим за тем, чем закончится эта история. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Законопроект, который расширяет полномочия ФСБ и предусматривает штрафы и аресты до 15 суток за неповиновение требованиям и воспрепятствованию работе сотрудников спецслужб, вызвал бурю негодования у правозащитников, политической оппозиции и независимых журналистов. За принятие этого законопроекта в первом чтении проголосовали только 313 депутатов из «Единой России». Представители всех остальных думских фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» были против. Согласно законопроекту, руководитель ФСБ и его заместитель вправе объявить любому гражданину официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут создать условия для совершения преступлений. Данное предостережение является обязательным для исполнения. Для его вынесения гражданин лично вызывается в органы ФСБ. За неповиновение грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток. Должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 1000 до 3000 рублей, а юридическое – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Авторы законопроекта прямо указывают на то, что отдельные средства массовой информации, цитирую, «открыто способствуют формированию негативных процессов в духовной сфере, утверждению культа индивидуализма и насилия, не верю в способность государства защитить своих граждан, фактически вовлекая молодежь в экстремистскую деятельность». Конец цитаты. По мнению представителей спецслужб, законопроект о подобных предупреждениях гражданам не нарушает их прав и свобод. А по мнению правозащитников, законопроект усилит давление на средства массовой информации и так называемых несогласных. Если закон будет принят, то редактор любого средства массовой информации, не подчинившийся требованию ФСБ убрать с сайта неправильную публикацию, может быть арестован на 15 суток. Что касается граждан, то участие в несанкционированном митинге тоже может считаться подобным правонарушением. В спецслужбах есть специальные списки правозащитников и оппозиционеров, за которыми ФСБ ведет настоящую слежку. Одним из таких людей является правозащитник Сергей Шамоволос из Нижнего Новгорода. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева беседует с ним о системе политического сыска в России.
Мой собеседник Сергей Шамоволос – известный правозащитник из Новгорода с большим стажем, по крайней мере, с начала 90-х годов. Он состоит в Нижегородском правозащитном центре и является экспертом МХГ Московской Хельсинской группы. Именно за правозащитную деятельность, поскольку никакой другой Сергей Шамоволос не занимается, он попал под подозрение и в разработке российских секретных служб. Узнав об этом, Сергей, как и полагается правозащитнику, обжаловал это в суде, вплоть до Европейского суда по правам человека – Расскажите, Сергей, обо всем этом нашим слушателям.
Мы ждем сейчас рассмотрения от Европейского суда интересного дела, которое касается сторожевого контроля. Точнее, если по-простому, то система политического сыска, которая применяется спецслужбами в отношении политических активистов и правозащитников. То есть я могу сказать, что это дело подано мной, но на самом деле я считаю, что это касается, наверное, всех, потому что многие из нас числятся в таких списках экстремистов и всякого рода неблагонадежных людей, которые государство считает, должно вести за ними учет и контроль.
А вы-то как попали в этот список?
История-то произошла 3 года назад, когда я от МХГ ездил в Самару. И тогда меня 4 раза проверяли, и кончилось тем, что по прибытии в Самару меня задержали, и я добил составления протокола о задержании, туда вписали основания. Основания были шифрограммы. Я, естественно, получив это как документ, все-таки смог настоять в том, чтобы с этими шифрограммами ознакомиться через процедуру возбуждения уголовного дела. После этого я обратился в суд. Естественно, суд отказал в удовлетворении требований, а это было связано как раз с незаконным контролем. Но я все-таки выяснил и получил материалы, что эти шифрограммы были направлены не просто так, а на основании целой системы сбора данных, название которой получило сторожевой контроль. Я получил информацию, как меня включили в эту базу, на основании чего. На самом деле, совершенно произвольно сотрудниками УВД на свое представление о том, что вот человек представляет некий оперативный интерес с позиции их представлений о обеспечении безопасности государства, не обосновывая при этом, что из себя это представляет. После этого я обратился 2 раз в суд, уже обжалуя саму базу, и просил суд ее признать незаконной, нелегальной, потому что не было закона, на основании которого она создается и ведется сбор этих сведений. И более того, все это противоречит закону о оперативно-розыскной деятельности. Этот суд я, конечно, тоже проиграл, но судья все-таки должен был обосновать, из-за чего это. Так вот, этот судья пошел на то, чтобы ссылаться не на закон, а на необходимость. Судья черным по белому записал в решение, что если гражданин ведет общественную деятельность, то по поводу него могут проводиться мероприятия.
И с этим вы обратились в Европейский суд по правам человека.
Этот материал пошел в Европейский суд, и я даже сам не ожидал, это дело пошло приоритетно. То есть председатель суда без обращений международных организаций специальных о том, что дело представляет особый интерес, он сам его взял из 10 тысяч дел, которые уже поданы. Ну, наверное, потому что оно необычно, потому что Европейский суд еще ни разу не рассматривал такого рода жалобы. Дело коммуницировано, и в ноябре Российская Федерация получила вопросы по этому делу, меморандум подготовила, я с ним ознакомился. Российская Федерация настаивает, что это дело не может быть рассмотрено, потому что это относится к секретным сведениям.
Секрет в том, что наше государство следит за собственными гражданами, которые занимаются общественной деятельностью.
Это их позиция. Но что замечательно, при представлении дела, я, зная о том, что может быть такое, подал не просто в суд, а в областной суд, потому что именно региональные областные суды рассматривают дела, связанные с секретностью. Мне отказали в принятии, в рассмотрении. Более того, это обжаловал в Верховном суде. И Верховный суд именно по этому делу черным по белому написал в определении, что эта тема не относится к гостайне, потому что то, что обжалует заявитель, действительно не проводилось в рамках закона. То есть МИД утверждает, что это секретно, а вот Верховный суд уже, оказывается, решил, что это и не секретно вовсе.
Не договорились между собой.
Не договорились. Я думаю, что дело само по себе для нас всех очень важно, потому что впервые Европейский суд начнет оценивать практику фактического преследования по общественной деятельности, то, что делает государство, причем скрывая это от граждан. И это тоже отдельно требование для Европейского суда, каким образом обеспечивается процедура открытости и возможность обжалования. Я думаю, что в этом году это дело может быть уже и рассмотрено. рассмотрено. Но, правда, есть проблема в том, что Российская Федерация увязывает это дело еще и, например, с моей деятельностью, тем, что я занимаюсь. Например, был учредителем общества Российской Чеченской Дружбы, и это в меморандуме содержится. И в том, что я был одним из организаторов протестных акций. Я просто попросил Европейский суд рассмотреть дела по этим темам в приоритете, а потом уже приступить к рассмотрению этого дела. В любом случае, я думаю, эта тема стоит отдельного обсуждения. Я думаю, что не поздно для Европейского суда, и мы это уже делаем, дополнение представлять вот в этой практике. Ну вот, например, Лев Пономарев представил свой доклад как раз по деятельности отделов ЭМ, то есть тех самых борьбы с экстремизмом, которые эту базу сторожевого контроля как раз сопровождают и обновляют.
Может быть, эту тему стоит обсудить посредством общения через интернет? Я думаю, что вы наберете тогда фактов больше, чем поместил Лев Пономарев в своем докладе.
Мы можем завалить Европейский суд разного рода информации. Здесь очень четко надо следовать в рамках того, что должен рассматривать Европейский суд, ну, в частности, по этой базе данных. Надо понять, что дело ведь не в самой базе данных, а в том, что это основа для целой системы этого сбора информации. Важно то, что сам факт отнесения человека в эту базу открывает специальные задачи для всех оперативных и неоперативных подразделений, например, внутренних дел, ФСБ, в том, чтобы вести сбор информации на человека, о его передвижениях, о том, с кем он общается, чем вообще он занимается. Кстати, что интересно, среди других дел есть еще одно дело, которое подал один молодой человек из Санкт-Петербурга по поводу прослушки. Так получается, что эти дела, они параллельно. Он обжалует в Европейском суде факт прослушивания телефона, выявив этот факт через запросы, что с санкции суда у него прослушивался телефон, при этом санкция была не связана с уголовным преследованием, а именно с его деятельностью. Похоже, этот год у нас будет год политических скандалов в нашей России, потому что в странах мира такого рода практика никогда в таком произвольном виде не применяется. Естественно, существовали всякие проблемы контроля и сбора информации за теми людьми, которые относятся к каким-то боевым, например, группам. Это действительно проблема. Об этом много говорят в той же Великобритании, в Соединенных Штатах.
Но ведь у нас-то мирные правозащитники.
Но никогда это не выходило за рамки обеспечения безопасности, в частности, безопасности граждан. Когда речь шла о борьбе с терроризмом, например, здесь идет речь о делах, которые связаны с контролем именно по политическим интересам. Никаких оснований утверждать, что эти люди как-то связаны, да, с насильственными действиями, нет вообще.
Вы сказали, что история ваших преследований началась с того, что вы приехали в Самару. А по какому поводу вы там оказались?
Это была история с запретом марша несогласных, который в Самаре был приурочен саммиту «Восьмерки» большой, да. Я поехал тогда в качестве наблюдателя и, скажем так, взял на себя задачу юридической помощи. Что-то удалось, что-то нет, но самый важный факт, что этот же марш разрешили власти. И когда мы выяснили потом, что вот эти шифрограммы касались всех людей, которые хотели приехать на этот марш. Они были приняты спецслужбами МВД и ФСБ тогда, когда уже была санкция, когда уже разрешили этот марш.
То есть разрешили, а теперь посмотрим, кто приедет, так?
Там содержались такие фразы, что этот марш, эта демонстрация была признана опасной. Федеральным органам дано специальное задание не допустить приезда из других регионов никаких участников. Тем самым, в общем, говорить можно о заведомо незаконных действиях. Причем там в этих указаниях были такие слова: выявить группировки, которые едут на это мероприятие, расчленить и склонить к отказу. Естественно, не давалось четких задач, как это делать. Поэтому действовали абсолютно произвольно, под фальсифицированным предлогом. Речь идет вообще о целой системе не просто незаконной, о преступной деятельности, я считаю. Все это делается на основании того, что существует система политического сыска, система контроля граждан. В базе данных состоят уже тысячи людей. Там, правда, есть, конечно, и те, которые поддерживают фашистские устремления, да, в том числе к насильственным действиям. Но большинство, я могу сказать, я смотрел эти списки, имел такую возможность, большинство – это в основном политическая позиция. То есть активисты политических групп разного толка, но не насильственных. И правозащитники в отдельной рубрике. Нас выделяют в отдельную рубрику. Но вот теперь можно говорить о том, что нас считают официально опасными для государства.
Очень интересная информация. Будем ждать решения Европейского суда по этому делу. И обязательно сообщим об этом нашим слушателям.
Людмила Алексеева рассказывала о незаконном контроле спецслужб за гражданами России. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе Роспотребнадзор признался, что москвичей атаковали клопы. Только с начала года число обращений и жалоб граждан на постельных клопов увеличилось почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Но выезд за город москвичей тоже не спасет. Московская область в числе 5 других объявлена все тем же Роспотребнадзором территорией, эндемичной по клещевому энцефалиту. Это значит, что в Подмосковье второй год подряд наблюдается нашествие клещей, от которых можно заразиться весьма неприятным заболеванием. Продолжает Ольга Беклемищева.
Клещевой энцефалит теперь, к сожалению, болезнь, которой можно заразиться даже в Подмосковье. Роспотребнадзор объявил эндемичными по клещевому энцефалиту 5 областей Центрального федерального округа. Это Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославские области. Неизвестно, что тому причиной – глобальное потепление или повышение мобильности населения, но ареал иксодового клеща, который и вызывает клещевой энцефалит, расширяется. Уже сейчас зафиксировано в Российской Федерации 200 случаев клещевого энцефалита в этом эпидсезоне. Что же нужно знать жителю России о нем? Во-первых, это опасное заболевание, в 40% случаев которого наступает инвалидность. Летальность при определенных формах этой болезни достигает 25%, и поэтому тут нельзя проявлять обычную российскую безалаберность. Лучший способ предотвратить болезнь – это сделать прививки. Однако тут есть одна тонкость.
Те, кто выезжает в путешествие, они должны сами позаботиться о такой прививке, потому что обязательная иммунизация у нас проводится только на эндемичных территориях, то есть для того населения, которое проживает в неблагополучном регионе. А люди, которые выезжают, допустим, из центральной полосы, где обычно не регистрируются данные виды заболевания, они должны обратиться самостоятельно в прививочные пункты и делать прививку против данной инфекции. Единственное, что я хочу подчеркнуть, то прививка против клещевого вирусного энцефалита проводится двукратно и даже трехкратно, то есть плюс обязательная ревакцинация. Человек должен заранее позаботиться, если он планирует выезд на неблагополучные территории, это районы Сибири, Дальнего Востока, Алтайский край, соответственно, то он должен делать прививку, затем вторую прививку через месяц минимум за 14 дней до предполагаемого выезда. Тогда эта прививка будет эффективной.
Это была Юлия Дюк, заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора. Жителям городов европейской части России надо соблюдать ряд правил при походах в лес. Носить закрытую одежду, желательно светлого цвета, пропитывать ее репеллентами, закрывать голову и обязательно осматривать себя, детей и собак после похода в лес. И что же делать, если таки обнаружился клещ?
Нужно в первую очередь помнить о том, что клеща нельзя выбрасывать, если вы его вытащили самостоятельно или если вы обратились в травмпункт для того, чтобы его вам удалили, потому что удалить клеща не так-то просто. Он очень прочно сидит в коже, у него есть специальные щупальца, которыми он закрепляется в коже, поэтому просто так вот дергать его не следует. Вот есть определенные правила по его извлечению, лучше, конечно, сделать это в травмпункте. И, соответственно, это клеща вот выбрасывать нельзя, нужно отнести его в лабораторию для диагностики. И уже в лаборатории исследов мы сейчас в обязательном порядке по нашим документам смотрим на клещевой ламбролиоз и на клещевой весенне-летний энцефалит. И, соответственно, при наличии возбудителя в клеще уже будут приниматься меры по экстренной профилактике в отношении человека.
Советует нам Роспотребнадзор в лице Юлии Деминой. От себя хочу добавить, что при самостоятельном вытаскивании клеща у ребенка или собаки вы можете его раздавить пальцами – и заразиться через микротрещинки в коже. Поэтому вытаскивать клещей только пинцетом и сразу складывать его в чистый пузырек, добавлять кусочек мокрой бумажки для лучшей сохранности и в лабораторию в течение суток. Главным лекарством от клещевого энцефалита является человеческий иммуноглобулин, и достать его непросто.
Выпуск иммуноглобулина, он примерно одинаков. То есть бывают годы, когда чуть поменьше, бывает чуть побольше, но вообще этот выпуск, он идет от заявок субъектов Российской Федерации. То есть вот сколько поступило заявок, столько будет наработано, потому что нарабатывается он достаточно долго, около года. Иммуноглобулины – это сыворотка человека, это доноры, у которых есть антитела, которые сдают кровь, из которых нужно будет наработать данный препарат. Но по нашим данным, те заявки, которые субъекты Российской Федерации подают, они обеспечиваются. Поэтому это такой вопрос двухсторонний, да? Как рассчитана, как подана заявка.
Юлия Владимировна, а иммуноглобулин вводят больным бесплатно или за деньги?
Смотря где, смотря в каком субъекте Российской Федерации. Если он включен в перечень обязательных медицинских исследований и медицинских процедур, то будет бесплатно, как правило, для лечения. Для профилактики, то есть если человек может самостоятельно, допустим, он выбросил клеща, да, и не может его исследовать, и он не уверен, что этот клещ был неинфицирован, он хочет ввести иммуноглобулин на всякий случай. Тогда, вот, вероятнее всего, это будет платно.
Это была Юлия Демина, заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора. И хорошо бы нашим слушателям уточнить в своем облздраве, сколько иммуноглобулина они заказали на этот сезон и в каких именно клиниках он находится, чтобы знать, куда госпитализироваться в случае чего. Кроме иммуноглобулина, в терапии клещевого энцефалита используют индукторы интерферона, которые есть в свободной продаже.
Индукторы интерферона – это препараты первой линии, которые повышают иммунитет и защищают в целом организм от инфекции, от ее распространения. При всех инфекциях имеют значение такие препараты, как индукторы интерферона. Это циклоферон, это орбидол. Это кагацел, амиксин, но амиксин как-то больше во взрослой практике применяется. А если мы говорим о детях, то препараты лечения и препараты профилактики – это в первую очередь орбидол, кагацел, виферон для детей.
Считает Флора Харламова, профессор кафедры инфекционных болезней педиатрического факультета РГМУ. Так что, кратко резюмируя, я предлагаю своим слушателям следующую схему поведения в лесу. Носить максимально закрытую одежду, при обнаружении клеща на себе обращаться в травмпункт, клеща забирать чистую посуду и сдавать в ближайшую серологическую лабораторию. Ну, конечно, я искренне желаю вам не заболеть. Ольга Беклемищева в медицинской рубрике рассказывала о клещевом энцефалите. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Будьте здоровы!
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».